говорят, что таинство за деньги, отпевание нужно дать. Вот вы как к этому относитесь?
Вот вы 10 раз окрестите, вам никто ни гроша не даст. На 11-й придет и вам заплатит не за 10, а за 1000 крещений сразу.
Это тоже как неблагодарность получается уже со стороны прихожан.
А когда я плачу, это благодарность?
Как вы относитесь к тому, что есть отдельные богатые священнослужители?
Чем меньше духа, все, тем больше то, что называется, плоти.
Вот потом уже как-то вразумить можно или нельзя?
Как любая страсть. Если с ней не начать бороться сразу же, то затем она усиливается и начинает уже командовать самим человеком.
Всех приветствуем. С вами профессор Алексей Ильич Осипов и Роман Голованов. Мы сегодня продолжаем наши разговоры о нашей церкви. Неудобные вопросы о православии, о христианстве. Алексей Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Ильич, ну, по поводу тех претензий, которые предъявляют, это в основном тема денег. Вот сейчас тоже ее разобьем на отдельные вопросы. Вот как вы относитесь к тому, что есть отдельные богатые священнослужители? И как быть с тем, что некоторые относятся к своему приходу даже не как к месту служения, а как к месту работы, если уж не пойти дальше, как даже к какому-то предприятию?
Чему же здесь удивляться? Речь-то здесь не в церкви. Речь здесь о том, в какой степени этот человек, неважно, кто он, мирянин, священник, епископ, в какой степени он является христианином. Вот в чем дело-то. Вся суть проблемы заключается в этом. Мы же знаем сколько угодно епископов, тех же уж не говорю, мирян сколько угодно, людей всех сословий, которые когда принимали христианство по существу, посмотрите, что они делали, как они относились к людям. Вплоть до того, действительно раздавали все свои даже имущество. Вот даже до чего доходило. А чем меньше духа, все, тем больше то, что называется, плоти. И вот всегда так и происходит борьба между духом и плотью в каждом человеке. И она проявляется в разной степени. И у кого как. Но все это зависит от силы веры, от силы духа в человеке. Ну, вот те же богатства. Ну, что за богатые есть? Да где угодно богатые. Видите, вон наш главы всех наших партий, представители которых в Думе, например. Я еду как на машине на какую-то лекцию. Мне, значит, кстати, полковник показывает, ну, видите, 6-метровый забор? Там лес или крыза. Я говорю, вижу, что это Жириновский. Говорит, тут покой. Я говорю, ну, неужели? Да, 6.
На Бакване больше заехали в гости?
Не нашли ворот. Ехали в другое место. Ну, понимаете, в чем дело? Это же всюду. Но там они живут только этим. И вот устраивают, пытаются устроить рай на земле. Ну, я нисколько. Естественно, каждый человек хочет, чтобы у него было все хорошо и нормально. Здесь ничего греховного нет. Но надо же меру знать во всем же. Вот в чем дело. А страсть чем характеризуется? Любая, кстати, страсть. Она не может удовлетвориться на личном. Она растет. Она растет, как рак. Вот в чем дело. Тебе кажется, все есть. Все. Нет, надо больше. Больше. Имея миллион. Нет, сотни. Миллиард. И так далее. Вы понимаете, в чем дело-то? Страсть чем характеризуется? Что она растет, если ее не ограничить. Сказать, стоп, хватит дурака валять. Нет. А кто это будет делать? Верующий может сделать. Неверующим? Но почему же? Лишь бы не попасть только под суд. И поехало. Вот беда. И когда человек видит, тем более, безнаказанность, такую юридическую безнаказанность, и не имеет в себе никакого духовного вот этого импульса, то и начинается, Господи, и стремление к богатству, и к славе, и к наслаждениям, к развлечениям и так далее. Почему? Забывают о том, что человек смертен. И зачем тогда все, если все потеряли? Кстати, кто больше страдает? Тот, кто потерял рубль, или кто потерял миллиард? А придется всем это терять. Приходит она с косой и говорит: «Ваше время истекло». «Как? У меня миллиарды! У меня поместье! Ваше время истекло!» Ужас какой! Какие страдания душевные переживает человек, когда, кажется, все есть и все отнимается. Ну что вы! Это же легко понять. Потеряем что-нибудь такое, не столь значимое, и то уже переживаем. Ну надо же это! Как это так? А здесь все. Какой ужас.
Алексей Ильич, продолжая тему денег и церкви, когда говорят, что таинство за деньги, отпевание нужно дать, крещение нужно дать, когда человек заходит в храм, вот даже первое, с чем может столкнуться, это тут вот небольшой развальчик или церковная лавка, где свечки, записки, иконки и так далее. Вот вы как к этому относитесь?
Ну, я считаю, так не только я, по-моему, это и очень многие считают, что это беда. Я помню, однажды выступал, не скажу где, но перед большим собранием духовенства, и обсуждал этот вопрос, и попросил их высказаться даже. И вот интересно было их послушать. В общем, мнения разделились. Я в заключение высказал так, что если бы мы... Я в данном случае, извините, я не священник, но поэтому говорю «мы», я говорю от лица, так сказать, ну, что ли, ну, церковных людей. Если бы мы действительно пошли по такому пути, чтобы каждый верующий, как он желает, так пусть он и участвует в жизни церкви. Чем? А всем. Своими руками, своей головой, своими ногами, своими деньгами, своим имуществом. Каждый. Христианство – это религия свободы. И тогда бы, я обращаюсь к духовенству, говорю, я уверен, что вы получали бы больше, чем за те эти несчастные платы, которые стоят у нас. Но они возразили, как? Тогда вообще никто ничего не будет. Я говорю, не беспокойтесь. Вот вы 10 раз окрестите, вам никто ни гроша не даст. На 11-й придет и вам заплатит не за 10, а за 1000 крещений сразу. Потому что есть духовный закон любви. И когда мы бескорыстно действительно начнем служить церкви, а не превратим церковь в фирму, то тогда мы получим больше. Ибо Господь есть любовь, и Он даст не только дает духовные блага, Он дает и материальные блага. Никогда Господь не оставит ни одного верующего человека без помощи, даже в этой внешней жизни. Веру только нужно иметь. И кто, как не духовенство, должно показывать пример такой веры. Поэтому я считаю, если бы перешли бы вот на такой образ жизни церковной, мне кажется, что больше было бы веры, больше бы было жизни, меньше было бы соблазна. А это то, что вот эти цены и прочее, это искушение наше. Все мы мало верим, много хотим, и отсюда получается. Как же, на что мы будем жить? Да посмотрите, на что строить церкви? Если бы никакой не спонсор, ты бы ничего не построил, никакого храма. А он тебе что дает? За что? Просто дает и все. Прямо на глазах это же происходит. И нет, все равно шлепаем эти цены. Иногда ведь я однажды видел кошмар вообще. Люди причащаются, отходят от чаши, и тут уже стоит с подносом. Кладите. Это после причастия я должен первым долгом это что-то положить, деньгу на поднос, до какого уродства дойти. Уже и причастие превращают в торговлю.
На то, что стоит у входа в храм бабушка с корзиночкой, с деньгами, это плохо?
Плохо. Нужно стоять не с корзиночкой, Оно же поставили вот ящичек. Кто хочет, пожалуйста, пусть и положит то, что считает. Плохо. Не надо заниматься торговлей. Церковь – это не магазин. Зачем? Есть же, пожалуйста, куда может, каждый может положить, что он желает, что он считает.
Но тут тоже могут возразить уже со стороны настоятелей, потому что за свет плати. Вот просто об этом уже не задумывается человек. За отопление плати. Вот так человек, который приходит, он же не задумывается об этом. А бабочке надо крутиться. Потом выясняется, что храм там в 90-е годы был построен спонсором, но сделан так вот ерундово, что храм уже рушится, а где взять деньги? И вот он просыпается с мыслью не о том, как вот пойти и послужить, а где сейчас добыть денег, чтобы рабочему заплатить. Мы же тоже с вами сталкиваемся с этим примерами. Да, десятину не дают.
А все взаимосвязано. Все взаимосвязано. В какой степени мы можем, позволяем, в той степени строите такой храм. Пусть и храм будет такой, небольшой, а не огромный и роскошный. Не можете? Что делать? Значит, такова вера. А мы хотим без веры продлить существование вот этой внешней кожи церкви. Посмотрите, что на Западе творится. Верующих не стало. Храм опустеет. Он во Франции уже передают христианские храмы мусульманам, превращают в мечети. Я сам был в этих, так уже не храм, а тут и горный дом какой-то.
Там кафе, какой-то рестораны в Италии.
Да. А что, вот вам, пожалуйста, во что превращается? Почему? Почему? А потому что там все налоги церковные, Господи, обязаны. Перестал платить налог? Ну, значит, ты не член церкви. До чего доходит? Вместо искренней веры и любви к своей вере превращается во что? В фирму какую-то. Это очень печальное дело, я вам скажу. Да. А на Западе я знаю сам священников, которые одновременно работают. Вот у меня один знакомый. Он работает мастером на строительном заводе легковых машин. Пожалуйста. Он говорит, почему же приход не дает никакого дохода? Я действительно не могу содержать тем. Да, он работает там мастером, содержит семью, все. А здесь, ну, как кто может. Вот это нормально. Мне кажется, это правильно.
Но это не вопрос к приходу. То есть, когда ты прихожанин, и ты приходишь сюда, но ты не думаешь о том, что вот батюшка, который тебя и исповедует, который и придет к тебе, и все сделает. Ну, это тоже какая-то неблагодарность получается уже со стороны прихожан.
А когда я плачу, это благодарность?
Когда я поддерживаю. Домой я продукты приношу.
Вот
почему я жене продукты приношу?
Добровольно поддерживай. Если ты веруешь, и ты видишь, что нужен действительно, а чего же света нет? Ну, нет света, нечем пока платить, поэтому нет света. Ну, не так, что вот давай, вот заплатишь мне за венчание тысячу или сколько там рублей, тогда будешь. Иначе не буду венчать. Да, ой, как интересно. Исповедовать не буду, если не положишь мне. Да, это что такое? Мы убиваем тем самым веру в людях. Отсюда соблазн настоящий. Я смотрю, он с соборованием что делает.
А что делают?
А вот Великий пост начнется, и непрерывные соборования начинаются. Причем как? Вы что там, просто соборование? Плати. С каждого. Ну, разные называют цены. 100 человек набилось по 100 рублей. Вот, уже сразу, ура. И так далее. Ну, слушайте, это же торг. Верующий человек сам даст, что он имеет. Сам увидит, что как же такое плохо, держит, грязно. Ну, помогите, если можете, кто придите. Света нет, помогите. А здесь все мы, так сказать, насильно заставляем людей. Мы не они дают, а мы вынуждаем их давать деньги. Причем получается, что торг таинствами. Торгуем совершением таинств. Ну, вы знаете, я высказываю свою точку зрения, конечно, и меня за это могут и осудить, ну, пожалуйста, как угодно. Но церковь великолепна не своими роскошными храмами. Совсем нет. Как в народе есть прекрасная поговорка. Красен дом не углами, а пирогами. Так вот и здесь. Не великолепием храма, который поражает действительно, ну, действительно любоваться прекрасно, а тем, кто там. Мавзолей можно построить роскошный, а там что внутри? Так и есть большая опасность превращения церкви вот в такой гроб, украшенный, а в котором что находится? Вы знаете, день памяти святителя Феофана Затворника. Что он писал о состоянии церкви? Вы слышите, церковь, 19 век. Что он сказал? Какую фразу? «И часы исправные хорошо идут, но кто скажет, что в них есть жизнь?» Это он сказал, а что? Что часы исправно идут. Все идут богослужение, все, все идет, все чин-чинарем. А душа? Революция почему произошла 17-го года? Почему? Иоанн Кронштадтский так и говорит. Сердце обливается кровью от того неверия, которое я вижу в нашем народе, в нашем духовенстве. Вот, оказывается, в чем дело-то. Нельзя же превращать в часы. Церковь не часы, а живой организм. И он должен жить только своей внутренней совестью, своим разумом. Но, увы, заходим все дальше и дальше, все больше и больше денег требуется.
Алексей Ильич, ну вот когда к вам на занятия приходят еще не батюшки, а семинаристы. Вот видите ребят, которые там горят глаза и хотят служить, идут. А потом вот, происходит ну, вот, что-то, что идут по такому пути. Вот то, что мы сейчас говорим про деньги, про все. Вот потом уже как-то вразумить можно или нельзя?
Ну вы знаете...
И почему так происходит?
Да, как и любая страсть. Если с ней не начать... бороться сразу же, с самого начала, то затем она усиливается и начинает уже командовать самим человеком. Так и здесь то же самое. Молодые люди еще действительно, они часто горят вот идеальными порывами, готовы что-то. Потом попадают в эту стихию, стихии старших, все разговоры у которых о деньгах, вот, о выгоде и прочих вещах. Тогда и все, и постепенно человек заражается. Не так просто устоять против соблазнов, которыми он вдруг окружается. Вот в чем беда-то. Поэтому хорошо, если попадет он в тот храм, где духовенство действительно занимается, живет ради веры, вот, а не ради другого. Вот. Все зависит от этого, куда попадет этот человек.
А прихожане сами могут искушать? Вот тоже сегодняшний день. Вот идет как раз таинство причастия, и вот уже подготовка, когда врата закрылись и еще не открылись. И вот момент паузы, казалось бы, но звучит, какие молитвы, какие звучат, что сейчас происходит в алтаре. Люди сразу же из храма вытекают вниз и идут к лавкам, чтобы там написать записки. Кто-то идет к канону, чтобы свечки поставить, там, расталкивая все очереди, которые идут на причастие. Тут, может быть, тоже идет и искушение от людей, которые там говорят, ну да, сколько заплатить, а что сделать, а сколько дать. Ну, то есть все разговоры с той стороны.
Нет, так это уже следствие. Никаких разговоров не было бы, если бы каждый знал, что ему не надо ничего платить. А что ты дашь по совести, то и дашь. А поскольку это уже назначено, то поэтому и говорят так люди. Все наоборот как раз. Да, но насчет того, что вы говорите, когда литургия идет, закрываются уже царские врата во время причастия, то здесь, да, здесь бывает просто, я бы сказал, беда. Какого рода? Эти последние 10, какие-то 15 минут. Сейчас откроются врата и будут причащаться. И как же их готовят? Батюшки, настоятель, концертики вам поют. Концертики поют. Тут, кажется, человек должен бы сосредоточиться, не знаю, последние минуты перед причастием же. Подумайте, принятием Христа. А вам концертики разлюли, начинаются. Вы знаете, сколько я с отцом Матфеем воевал насчет этих концертиков? Я говорю, ты что, с ума сошел? Люди причащаться стоят, а ты тут концерт.
Это отец Матфей Мармыль?
Ну, конечно. Ну, конечно. Мы же с ним друзья же. Кто им мог еще сказать? Больше никто. Я говорю, ты что, разве это можно делать? У тебя что, уже веры, что ли, совсем нет? Перед причастием. Надо очень хорошо, отчетливо, неспешно читать молитвы. Уже дома должны прочитать. Я говорю, дома, не дома прочитать, а здесь должны помолиться. Что, если дома сказал «Господи, помилуй», значит, теперь уже и не надо «Господи, помилуй», да? Ну, что это за логика? И вот во что превращается. Развлекаловка. Об этом, ой, как сильно пишет митрополит Вениамин Фетченко. Говорит, нам и в церкви уже скучно. Мы и в церкви ищем развлечений. Верно. Само богослужение превращаем в развлечение. Нам нужно херувимскую такую, чтобы это было ой-ой-ой. А уж милость мира, что сделаем? Свят, 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 так гаркнем, что штукатурка летит. Вот в чем дело-то. А причина какая? Какое-то нечувствие уже. Уже формальные отношения. Главное – совершить. Главное, чтобы часы ходили. Но это же часы. В них жизни нет. Мы, если будем так церковные богослужения превращать вот именно в эти часы, когда что-то нужно сделать, главное – сделать, то тогда наступает беда.
Алексей Ильич, мы также обсуждали тему денег. И вот когда христианин идет по пути веры, он как задумывается, можно ли быть богатым или нельзя быть богатым? Нужно все раздать или как-то ну и нормально, что у тебя где-то в копилке на черный день что-то есть?
У святых отцов есть замечательная формула, я бы сказал. Нет добродетели без рассуждения. Люди даже рождаются уже в разных условиях. Ну, посмотрите, там вот рождается там у нас вот до революции, например, же, какая была сословность. Причем эти сословия по своему материальному обеспечению, они же отличались ну, просто колоссальным образом. У нас сейчас, хотя сословий нет, но опять-таки рождаются люди в совершенно разных условиях. Одни рождаются в богатых домах, другие в бедных. И каждый воспитывается уже в своей обстановке. И здесь уже как дальше он решит, как дальше он поймет свою жизнь и понимает, это зависит уже от степени его, я бы сказал, его и природных даже данных, о которых, кстати, сказал Христос. Одному было дано 5 талантов, другому 2, третьему 1. Это же о природных талантах даже речь идет. И от, конечно, ревности его отношения к христианству как таковому. Поэтому дать какую-то общую формулу здесь совершенно невозможно. Вся суть не в этом, человек богатый или бедный, а в том, как он относится вот к этому, к богатству или к этой бедности. Можно быть бедным и в 100 раз хуже богатого. Можно быть богатым и ужасным человеком, о котором пишет апостол Яков, например, даже. Не от материального состояния зависит это, а от духовного состояния человека. Каково будет его отношение к тому, что он имеет. Может быть нищим и хвалиться сумой. Может быть миллиардером и относиться к этому очень просто. И ко всем людям. И не чувствовать и не видеть себя выше других людей. Это зависит от чего? Как он воспринимает христианство? Как воспринимает Евангелие? Как он понимает и относится к нему? А не от богатства или бедности это зависит.
Алексей Ильич, вот тему денег, давайте подведем итог. Вот вспоминая евангельский сюжет, когда Христос берет кнут его сам причем связал, и выгоняет торговцев и миновщиков. Причем из-за особого такого места храмового он их выгоняет. То, куда приходили язычники, то есть те, кто только начинали входить в веру. И что они видели там, где быки стоят, валы, и все, и вот это деньги, 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 деньги. Как нам не повторить это? Чтобы нас не разогнали.
Чем меньше веры, тем больше будет всего этого. И есть большое опасение, что в конечном счете исполнится слова Христа. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли и веру на земле? То есть веру правильную, христианскую. Вот что он предрек. И этот процесс идет. Он особенно очевиден по западному христианству. Особенно очевиден. Там уже от христианства я не знаю, что осталось. Я верю, что там есть искренне верующие люди. В это я верю. И я встречал искренне верующих католиков, искренне верующих протестантов, искренне верующих, действительно. Да. Но речь идет не о людях отдельных, а речь идет о той церкви, то есть о том руководстве, куда идет все направление как таковое. Там совершается совершенно очевидное, уже совершилось, наверное, но все скажут «обмерщение». Я вот, мне не нравится это «б». «Обмерщение» идет полный мир, мирской, то есть отрешенный от Бога. Вот это «обмерщение», оно буквально поразило. Посмотрите, чем занимается католическая церковь, протестантская церковь. Вы только посмотрите на эти конференции. Экономический кризис, бедность, проблемы неравенства, проблемы свободы, экономические проблемы – транснациональные корпорации, это собираются епископы, все, и обсуждают. О духовной жизни, что это такое, хотя бы духовная жизнь, ну поговорите, пожалуйста. Нет. А если говорят, то знаете что? Придумали замечательную вещь. Вся духовность христианина заключается в том, чтобы он подходил к причастию. Все. Он причастился, все. Сидят вот так вот, знаете ли, на месте. Так. А то встают влюбленные, мы подошли. Все. Я духовный человек, я причастился. Вот до чего дойти. Если православие говорит, духовность определяется степенью ревности человека в исполнении заповедей Евангелия, то там, оказывается, подошел к причастию, ты уже духовный. Красота. Ну, кстати, я у нас слышу подчас, вы причаетесь или нет? Причастие уже говорит о духовности. Насколько встречаются подчас ненормальные, которые то и дело причаются, но к ним не подойди, съедят живьем. Разве дело в этом? Причастие – это помощь в духовной жизни, а не сама духовная жизнь. Вспомогательные средства. Потому что причастие действует в человеке только по мере того, в какой степени он сам, человек, готов к этому причастию. В какой степени он борется со страстями, кается. Вот. А здесь приучают все, причастился, все, уже человек ведет духовную жизнь. Ай-яй-яй.
Алексей Ильич, я благодарю, что вы ответили на неудобные вопросы о церкви, но это только часть тех вопросов, которые у нас есть. Мы продолжим уже в следующих выпусках. С вами были профессор Алексей Чосипов и Роман Голованов. Всего доброго!